Генрих Бёль. Весть. Знакомы ли вам такие глухие углы, где непонятно почему возникла железнодорожная станция? Где над несколькими грязными домишками и полуразрушенной фабрикой словно застыла великая бесконечность, а поля вокруг как бы обречены на вечное бесплодие? Где вдруг ощущаешь какую-то безысходность, так как кругом не видно ни единого деревца, ни одной церковной колокольни. Человек в красной шапке, наконец-то, наконец подавший знак к отправлению поезда, скрывается под большой вывеской, на которой выведено чрезвычайно звучное название. И можно подумать, что ему только за то и платят деньги, что он, укрывшись скукой, как одеялом, спит по 12 часов в день. Пустынные поля, никем не возделываемые, опоясывает подернутый серой завесой горизонт. И все-таки я был не единственный, кто сошел здесь. Из соседнего купе вылезла старуха с большой коричневой картонкой, но когда я покинул маленький душный вокзальчик, она словно сквозь землю провалилась. И на мгновение я растерялся. Я не знал, у кого спросить дорогу. При взгляде на немногочисленные кирпичные домики с грязно-желтыми гардинами на слепых окнах казалось, что они не могут быть обитаемы. К тому же это подобие улицы пересекала черная, готовая от того и гляди рухнуть стена. Не решаясь постучать ни в один из мертвых кирпичных домишек, я направился к угрюмой стене, свернул за угол, и рядом с помятой вывеской, на которой еле можно было прочесть «трактир», увидел ясное и четкое название улицы, выведенное белыми буквами на голубой табличке. «Главный проспект». Отсюда опять шел кривой ряд облупленных фасадов, а напротив та же длинная, угрюмая фабричная стена без окон. Точно ограда вокруг царства безнадежности. Доверяясь лишь своему чутью, я свернул налево, но здесь городок как-то сразу обрывался. Метров на 10 еще тянулась фабричная стена, а там уже начинались ровные серовато-черные поля, подернутые зеленой дымкой. Далеко-далеко они сливались с серым горизонтом, и меня вдруг охватило страшное чувство. Мне представилось, будто я на краю света. Передо мной бездонная пропасть. И эта молчаливо манящая пучина полной безнадежности неумолимо притягивает меня. Слева стоял маленький, будто приплюснутый домик, какие строят для себя рабочие после трудового дня. Шатаясь, чуть не падая, я поплелся к нему. Открыв простую и трогательную калитку, обвитую облетевшим шиповником, я увидел номер на доме и понял, что я у цели. Зеленоватые, давно выцветшие ставни были накрепко закрыты, точно приклеены. Низкая крыша, до края которой я мог дотянуться рукой, была заплатана ржавыми листами жести. Стояла невыносимая тишина. Был тот час, когда серые сумерки на мгновение задерживаются, чтобы затем перелиться через край далей. С минуту я помедлил перед дверью, жалея, почему я не умер. Тогда, вместо того, чтобы стоять здесь и думать, что должен войти в этот дом. Я уже поднял руку и собрался постучать, как вдруг услышал из комнат воркующий женский смех, тот самый загадочный смех, от которого, смотря по настроению, у нас либо светлеет на душе, либо теснит грудь. Во всяком случае, так смеется женщина только когда она не одна. Я опять помедлил и почувствовал, как растет у меня в груди жгучее желание броситься в серую бесконечность вечерних сумерек, повисшую над простором полей и влекущую. неодолимо влекущую меня к себе. И я из последних сил застучал кулаком в дверь. Вначале все стихло, потом послышался шепот, затем шаги, бесшумные шаги в ночных туфлях. Дверь отворилась, и я увидел светло-русую розовую женщину. Я невольно подумал о тех непередаваемых источниках света, которые до последнего уголка изнутри освещают темные полотна Рембрандта. Пламенея золотисто-рыжими красками, она возникла передо мной, как луч света среди серо-черной беспредельности. Слегка вскрикнув, женщина попятилась и дрожащей рукой схватилась за дверь. Но когда я снял свою солдатскую фуражку и хриплым голосом произнес «Добрый вечер», судорога испуга, перекосившая это на редкость бесформенное лицо, исчезла. Женщина подавленно улыбнулась и сказала «Да». В глубине небольших сеней появилась мускулистая мужская фигура, сливавшаяся с сумерками. «Я хотел бы видеть госпожу Бринг», — тихо сказал я. «Да», — беззвучным голосом повторила женщина и нервно толкнула дверь. Мужская фигура скрылась в темноте. Я вошел в тесную комнатку, заставленную убогой мебелью и насквозь пропахшую дешевыми кушаньями и очень дорогими сигаретами. Белая рука женщины метнулась к выключателю, и когда свет упал на ее лицо, оно показалось мне бледным и одутловатым, почти мертвенным. Только светлые рыжеватые волосы сохраняли жизнь и тепло. Все еще трясущимися руками она судорожно стягивала на тяжелой груди темно-красное платье, хотя оно было наглухо застегнуто. Как будто боялась, что я могу вонзить в нее кинжал. Взгляд ее водянистых голубых глаз выражал испуг. Ужас. Точно она стояла перед судом, уверенная в неумолимом приговоре. Даже дешевые олеографии на стенах были точно вывешены на показ улики обвинения. «Не пугайтесь», — сказал я сдавленным голосом и в ту же секунду понял, что ничего хуже этих слов нельзя было придумать. Но она, не дав мне договорить, неестественно спокойным голосом произнесла: «Я все знаю. Его нет в живых. Он умер». Я мог только кивнуть. Потом сунул руку в карман, чтобы достать все то, что сохранилось от вещей покойного, но в эту минуту грубый мужской голос позвал в сенях: «Гитта!». Она с отчаянием посмотрела на меня, рванула дверь и визгливо закричала: «Неужели нельзя подождать 5 минут?» «Окаянный!» И с шумом хлопнула дверью. Я представил себе, как этот сильный мужчина трусливо уполз за печь. Она взглянула на меня воинственно, почти торжествующе. Я медленно положил на зеленую бархатную скатерть обручальное кольцо, часы и солдатскую книжку с затасканными фотографиями между листками. Женщина вдруг всхлипнула, исступленно и страшно, как животное. Лицо ее расплылось, сплющилось и одрябло, и сквозь короткие мясистые пальцы брызнули мелкие светлые слезинки. Она рухнула на диван, оперлась правой рукой о стол, машинально перебирая левой жалкие вещички. Воспоминания, видимо, тысячами мечей пронзали ее. И я понял, что война никогда не кончится. Никогда, пока где-нибудь на земле еще кровоточит нанесенная ею рана. Как смехотворную ношу я сбросил с себя все — брезгливость, страх и безнадежность. Я положил руку на содрогавшееся пышное плечо, и когда женщина удивленно подняла на меня глаза, я впервые уловил в ее лице сходство с той красивой и милой девушкой, чью фотографию, вероятно, сотни раз разглядывал. Там. Где это случилось? Садитесь же, на востоке? Я видел, что она вот-вот опять разразится слезами. Нет, на западе. В плену. Нас было свыше 100 000. А когда? Ее глаза вдруг странно ожили. Взгляд стал напряженным, настороженным, и все лицо разгладилось и помолодело, как будто жизнь ее зависела от моего ответа. «В июле 45-го», — тихо сказал я. Некоторое время она словно что-то соображала и вдруг улыбнулась, и улыбка эта была чистой и невинной. И я догадался, почему она улыбнулась. Внезапно, бог весть от чего, мне показалось, что дом сейчас рухнет и погребет меня под своими обломками. Я встал. Ни слова не говоря, она открыла дверь, жестом приглашая меня выйти первым. Но я упрямо ждал, пока она не прошла вперед. Протягивая мне маленькую пухлую руку, женщина сказала, судорожно всхлипнув: «Я это знала. Знала уже тогда». 3 года назад, когда провожала его на вокзал. И, понизив голос, тихо добавила: «Не презирайте меня». Я был потрясен. Боже мой, неужели я похож на судью? И прежде чем она могла помешать этому, я поцеловал ее маленькую мягкую руку. В первый раз в жизни поцеловал руку женщине. Уже стемнело, и я, точно скованный страхом, с минуту еще постоял перед запертой дверью. Я слышал, как женщина плачет, громко и исступленно. Она прильнула к двери, и только толщина дверной доски отделяла ее от меня, и в этот миг я действительно пожелал, чтобы дом рухнул, и похоронил ее под собой. Потом я медленно, ощупью, с надсадной осторожностью добирался до вокзала, каждое мгновение боясь провалиться в пропасть. В мертвых домах светились тусклые огоньки, и казалось, что поселок теперь намного, намного больше. Даже за черной стеной горели слабые лампочки, как будто освещая бесконечно большие дворы. Тяжелая тьма сгустилась, сырая, туманная и непроницаемая. Кроме меня, в зале ожидания, где гуляли сквозняки, сидела, зябко забившись в угол, пожилая супружеская чета. Я долго ждал, засунув руки в карманы и нахлобучив фуражку на уши. От рельсов тянуло холодом, и ночь спускалась все ниже и ниже, как гигантская гиря. «Чуть побольше бы хлеба да табаку», — пробормотал у меня за спиной старик. А я то и дело нагибался и снизу глядел на рельсы, на 2 параллельные полосы, бегущие под неяркими огнями вдаль, все сужаясь и сужаясь. Но вот рывком распахнулась дверь, и человек в красной фуражке, воплощенное служебное рвение, прокричал, как в зале ожидания большого вокзала: «Пассажирский поезд на Кёльн! Опоздание 1 час 35 минут». Мне показалось вдруг, что я на всю жизнь попал в плен.